первыми в космос вышли вермиды. То есть разумные черви, так? Но ведь они к насекомым не имеют отношения. Не знаю. В голосе молодого человека прозвучала виноватая нотка. Я не особенно интересовался. Потом в космос вышли лепидоптериды. Бабочки. Странно, что звездами первыми заинтересовались не крылатые существа, а те, кто, по идее, этих звезд видеть не мог. Кстати, по-моему, эта оболочка вполне может сойти за скафандр вермида. Похоже, согласился Василий. А вообще-то, судари мои, я даже не мечтал когда-нибудь оказаться на планете Солнечной системы. А уж то, что планеты всего лишь под уровнем земной реальности, и представить не мог. Ну, налюбовались меркурианским солнышком. Пекло. Пора уносить отсюда ноги. Наши костюмчики все же не годятся для разведки Меркурия. «Может быть, попробуем шагнуть дальше?» — робко предложил Стас. «Не хочется домой». «Попробуем». Считаю до трех. Раз, два, три. И разведчики оказались на дне глубокого кратера, диаметром в 2 километра, с крутыми и высокими стенами, освещенными удивительным оранжевым, не дающим теней светом. Сила тяжести и в этом мире была меньше земной, но не намного. Стены кратера были сложены из слоистых пород всех оттенков красного, вишневого и коричневого цветов, а ровное плоское дно, покрытое слоем маленьких стеклянных шариков, похожих на бисер, казалось светящимся изнутри. Но не это привлекло внимание путешественников, хотя сам по себе пейзаж и выглядел удивительным. Дно кратера было усеяно необычными предметами, напоминающими разбитые скорлупы гигантских орехов, сплющенными трубами, деформированными куполами, похожими на панцири черепах и ажурно-пластинчато-суставчатыми остовами, в которых люди не сразу признали разбитые искореженные останки насекомых гигантских размеров. «Мать моя!» — проговорил вполголоса Василий. «Это куда же мы попали?» «На поле боя», — сказал флегматично Самандар. «На Венеру», — одновременно с ним произнес Стас. «Температура под 450 градусов по Цельсию. Очень плотная атмосфера, силы тяжести меньше, чем на Земле». «Пожалуй, устами младенца глаголит истина», — согласился Самандар, сделав 2 плывущих шага, словно двигаясь сквозь воду. «Это Венера». «Я не спорю», — мрачно сказал Василий. «Припекает основательно. Так и свариться можно. Вкрутую. Но я имел в виду другое. Что здесь произошло? Что за останки разбросаны кругом?» «По-моему, ответ может быть только один. В кратере столкнулись 2 армии инсектов и уничтожили друг друга. Советую возвращаться. Если Соболев и был на Венере, то давно и недолго. Здесь ему делать нечего». «Наверное, ты прав. Без скафандра тут действительно выжить невозможно. Мы здесь 2 минуты, а я уже мокрый, как мышь». «Погодите секунду», — сказал вдруг Стас, и, утопая по щиколотке в слое бисера, направился к ближайшему черепашьему панцирю, расколотому на 2 части. Остановился над ним, протянул руку и ухватился за торчащую из панциря рубиново светящуюся палку, похожую на рукоять меча. Потянув за нее, он и в самом деле вытащил нечто напоминающее меч, только лезвие этого метровой длины изделия было не сплошным, а состоящим из 10 сияющих, как подсвечено изнутри голубое стекло, ромбов. «Что это?» — подошел к парню Василий. «Похоже на меч». Стас провел пальцем между ромбами. Палец прошел свободно, не встречая сопротивления, и тем не менее ромбы держались на одной линии, создавая впечатление струящегося лезвия, словно были скреплены невидимым силовым полем. «Интересная штуковина. Меч не меч, но за рукоять явно держалась человеческая рука». Стас взмахнул раздробленным мечом. Смертоносный пунктир лезвия упал на панцирь и легко, как бумажный, рассек его на части. Причем сила удара оказалась столь велика, что не ожидавший этого молодой человек едва не выпустил рукоять из руки.
«Ни хрена себе!» — Василий присвистнул.
«Поосторожней с такими упражнениями. Кто знает, что это такое? Вполне может оказаться забытой великой вещью инсектов. Можно я возьму ее? Его с собой?» «Я бы посоветовал не брать», — подал голос осторожный Самандар. «Возьми», — сказал Василий. «Посмотрим дома, из чего эти зубы на рукояти сделаны. Если это меч, он нам пригодится». Кинув последний взгляд на высохшие панцири инсектов, погибших во время боя, на стены кратера, на полосатое небо со светящимися прожилками, путешественники сошлись вместе. «А интересно все же, как давно произошла тут битва?» – пробормотал Василий, нагибаясь и зачерпывая горсть бисера. 10 лет назад или больше?» «Думаю, гораздо больше», – сказал Вахид Тажиевич, хмыкнув. «Неужели ты считаешь, что побоище – дело рук Соболева?» Вместо ответа Василий сосредоточился и мысленно приказал неизвестному джинну, включающему Тхапс, перенести их в более прохладное место. Джинн послушался. Из венерианского пекла, которое с трудом выдерживала ткань гермокостюмов, они перенеслись в удивительный мир снега и льда, образующего настоящие кристаллические леса, арки, дуги, сталагмиты, акведуки и мосты, играющие бликами отражений довольно крупной звезды, в которой путешественники узнали солнце. Вернее, его-то как раз они узнали в последнюю очередь. Сначала они, понаблюдав за гигантским полосатым куполом в полнеба, определили в нем колоссальную планету, то есть Юпитер, а уж потом поняли, что находится на одном из его спутников, а крупная звезда над горизонтом, в другой стороне от Юпитера, высекающая в ледовых формах алмазные искры, и есть Солнце. Затем Стас обратил внимание на ту поверхность, где они оказались. Она вовсе не была ледяным полем или торосом. Ровный круг цвета ржавого железа диаметром в 100 метров, возвышающийся над собственно ледяным ландшафтом метров на 20, с тремя рваными шрамами в материале круга, свидетельствовавшими, что в круг либо стреляли из гранатомета, либо гранатами, но не исключено, что эти следы были оставлены метеоритами. В пользу второго предположения говорил факт отсутствия на этом небесном теле атмосферы. Один из шрамов пробил толстую метровую крышу непонятного сооружения, напоминающего нефтеналивной бак, и сквозь отверстие можно было с помощью фонарей разглядеть мешанину каких-то ферм, балок и креплений из тускло блестевшего фиолетово-синего материала. «Ну и где мы оказались на сей раз?» – поинтересовался Вахид Тажиевич. «Кто у нас эксперт по Солнечной системе?» «Вообще-то я не астроном», – осторожно сказал Стас, – «но, по-моему, мы высадились или на Ио, или на Европу. Скорее всего, на Европу. Только она, кажется, покрыта океаном и толстым слоем льда». «Я тоже читал когда-то книжку «Планеты Солнечной системы», — сказал Василий. «Похоже, это действительно Европа. Она чуть ли не вся состоит из воды, а слой льда, покрывающий ее, достигает толщины чуть ли не сотни километров». «Может быть, заглянем в этот бак?» — предложил Стас. «Интересно, кто его тут оставил и зачем?» Он подпрыгнул на 10 метров вверх, перепугав спутников. «Видите, как тут легко двигаться? Можно обойтись без веревок и всяких приспособлений». «В принципе, заглянуть можно», – неопределенно протянул Василий, засмотревшись на пухлую гору Юпитера, постепенно растущую над горизонтом, закрывающую все небо. «Только Вахид прав, Соболева здесь мы тоже не найдем». Солнце зашло. Ледяной ландшафт Европы залил перламутровый свет Юпитера, перечеркнутого жемчужно-серебристой полосой его пылевого кольца. Картина была столь необычной, поражающей воображение, впечатляющей, что ею залюбовались все, даже равнодушно относящиеся к красотам природы Самандар. Правда, он вышел из режима созерцания самой большой планеты Солнечной системы первым. «Пора двигаться дальше, господа. Никифорович, ты не мог бы включить Тхапс таким образом, чтобы он перенес нас сразу туда, куда прыгнул Соболев?» «Похоже, я никогда к этому не привыкну», – пробормотал Василий. «Что ты сказал?» «Попробуй заставить Хабс перенести нас в определенную реальность». «А ведь об этой возможности я не подумал», – озадаченно признался Василий, с усилием отрывая взгляд от зелено-серо-желтой полосатой бездны с гигантским красноватым глазом, знаменитым красным пятном Юпитера. «Сейчас попытаемся». «Дядь Вась», – взмолился Стас, – «мы же здесь никогда больше не появимся. Можно я загляну в этот бак? Интересно же, зачем его оставили инсекты?» Василий подумал и согласился. 10 минут на все изыскания, идем дальше». Один за другим они спустились в дыру, включили фонари и некоторое время разглядывали сплетение ферм и перемычек, образующих самые настоящие геометрические заросли. Если бы не малая сила тяжести планеты, пробираться между фермами было бы очень трудно. Благодаря же этому обстоятельству путешественникам удалось спуститься вниз метров на 50 и миновать слой фиолетово-синих растяжек, балок и креплений. Дальше вниз уходил круглый тоннель, совершенно пустой, если не считать трех фиолетовых спиралей, свисающих с ферм и терявшихся в темноте. «Труба», — нарушил молчание Василий, направляя вниз луч света, но так и не достав им дна. «Или шахта. Инсекты здесь что-то добывали во льдах». «Может быть и шахта», — сказал возбужденный Стас. «А может, звездолет?» Светлана говорила, что инсекты вышли в космос сначала на ракетной технике, а потом только нашли способ преодоления пространства и границ реальности. «На звездолет эта труба, похоже, мало», — сказал скептически настроенный Самандар, но Стас не стал спорить. «Давайте спустимся еще ниже. Вдруг найдем рубку или центр управления. Заблудиться здесь невозможно». «Нет, возвращаемся», — твердо отрезал Василий. «Следы инсектов, безусловно, представляют интерес, однако у нас другая цель. Пошли наверх». «А зачем?» — вдруг сказал Вахид Тажиевич. «Разве Тхаб сработает из определенной точки пространства? Он должен действовать в пределах реальности, если это принцип, закон перехода». Василий думал недолго. «Кажется, я совсем потерял способность мыслить. Ты, безусловно, прав. Держитесь». Гигантская труба, проткнувшая ледяной панцирь Европы на десятки километров, созданная инсектами для каких-то своих целей, исчезла. Трое космонавтов оказались в мире, откуда начинали свой путь в розе реальностей Матвей Соболев и его спутники.